Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Славные святыни Абхазии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем цикл программ «Православные святыни Абхазии», который подготовлен при поддержке фонда «Русский мир». Меня зовут Юлия Павлюченкова. Я руководитель Абхазского бюро «Радонеж». И представлю своего соведущего. Это Сурам, в крещении Андрей, Сакания, искусствовед. Здравствуйте!
Здравствуйте. Позвольте поприветствовать вас из Абхазии, дорогих наших слушателей. И по возможности мы расскажем вам о святынях Абхазии.
Представлю нашу гостью. Это Белла Аршба, председатель благотворительного фонда спасения Бедийского храма. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Дело в том, что всех приветствую, всех рада приветствовать, кто занимается богоугодным делом. Это очень свято. Да. Я бы хотела рассказать немножко о том, что же является и когда Бедийский храм был, как говорится, в истории уже зафиксирован откуда. Многие памятники храма, у нас их очень много, как вы знаете, в Абхазии, находятся вблизи дорог и крупных населенных пунктах. А наш Бедийский храм, он расположен на возвышенности села Бедия. Первоначально, еще в X веке, на плато стояла небольшая однозальная церковь с выступающей пятигранной апсидой. В самом начале XI века к северу от нее был возведен крестово-купольный собор, в котором из четырех подкупольных устоев западные стоят свободно, восточные же соединены с междуалтарными стенками. Апсиды алтаря и прилегающие боковые помещения и изнутри полукруглые, в западной части центральный зал был отделен от боковых помещений стенами, оформленными и верхней части арками и колоннами. Как снаружи, так и изнутри стены храма были облицованы. Восточная стена с внешней стороны была украшена большим резным крестом. Наличники окон и входов по своей отделке были очень просты, но изящны. Их резьба отличалась разнообразием фрагментальных сюжетов и тонкостью их исполнения. Внутри церкви стены были покрыты довольно богатыми фресковыми росписями. От XI века хорошо сохранились до 1979 года изображения Баграта III и группы светских лиц на южной стене мотивы. Из этих надписей мы узнали, что Бедийский храм был выстроен в честь Влахеронской Богоматери абхазским царем Багратом III и матерью его Гурандухт. Таким образом, на сегодняшний день данный архитектурный памятник, несмотря на все усилия государства, неравнодушных граждан республики, все еще находится в аварийном состоянии. Во всяком случае, находился до определенного времени. Еще война 92-93 года, прошедшая на нашей многострадальной родине, оставила в этом свои следы. Частично были разрушены стены, пробоины от снарядов, пробита крыша. Также стихийными бедствиями была разрушена подъездная дорога к храму.
Действительно, значит, сейчас к храму,
да,
очень сложно подъехать. И вот буквально на днях меня просила группа паломников поднять их туда, в Бедийский храм, но в связи с дождями, которые в последнее время вот так активно идут, мы не смогли это сделать. Но надо сказать, что вот я хотела бы сейчас остановиться на Баграте Третьем, на вот том периоде, и попросить Сурам вас, чтобы, может быть, вы как-то прокомментировали, потому что это все-таки такой непростой период был. С одной стороны, расцвет православия, с другой стороны, все-таки окружение не такое простое. И Баграт III строит огромный, все-таки большой, серьезный храм.
Я должен заметить, что историческая ситуация сложилась таким образом, что на престол, на Абхазский престол был посажен или приглашен на правление внук абхазского царя или племянник абхазского, последнего абхазского царя. Но надо сказать, что поскольку он является продолжателем абхазского престола и носителем абхазской короны, он в истории должен быть Баграт II, что более или менее правильно. Но поскольку, значит, 19 и 20 века, когда как-то нас обучали по истории, когда историю Абхазии нельзя было изучать, и когда, значит, люди не проходили историю Абхазии как отдельный предмет, конечно, мы все думали и знали, как Баграт III. Но когда, значит, историческая наука расширила свои границы, история Абхазии как-то стала более открытой, более демократичной, доступ информации как-то усилился, тогда становится понятно, что Баграт III, который мы так называем, он должен быть именоваться как Баграт II. Но не об этом речь. Речь о том, что Баграт был багратидом армяно-грузинских царских кровей. Но я должен сказать, что абхазские цари ведь тоже женились на непростых людях. Они чаще всего брали себе равных по крови, чистых по крови, династические какие-то браки. Это мы знаем по армянским источникам, по грузинским источникам, и женились на этих царевнах. И понятно, что багратиды и багратуни армянские, они задолго до Баграта II или Баграта III, кровь, значит, багратидов и багратуни в абхазских царских крови уже присутствовала. Но это вопрос совершенно другой. Религиозная обстановка, которая складывалась на этот период в Абхазии, вокруг Абхазии, позволяла Баграту II-III, если угодно, создать достаточно мощное монолитное государство, которое затем уже его наследники продолжили расширять границы на юг, в сторону Византии границы, на восток, в сторону Персии или арабского халифата, что и было сделано с большим таким вот успехом. Более того, я хочу сказать, что именно при Баграте, в столице абхазского государства Кутаиси, находилась так называемый, условно, скажем так, средневековый банк. Почему? Потому что по информации армянских и грузинских источников мы знаем, что, значит, сокровищница, который руководил сокровищницей, значит, родственник Баграт, он захватил власть и убежал. Да, такие моменты бывали.
И тогда.
Ну, что интересно. Значит, монеты были выпущены, вы наверняка знаете, да, Баграта III, потом Георгия, его сына, потом, значит, внука Баграта II, III, там, следующий Баграт и так далее. Тут целая династия. Но не об этом речь. Тогда, когда он был приглашен править Абхазией, он был, скорее всего, для правления был молодым и по совершеннолетию произошло восстание из той земли, откуда он был взят в Абхазию. Восстание. И это восстание он с успехом подавил, и эти земли он присоединил к своему царству.
Да, мы слышим в истории, упоминается его мать. Да, что не просто царь Баграт II-III,
да,
с матерью. Это тоже, наверное, говорит в какой-то степени о несовершеннолетнем возрасте царя?
Дело в том, что когда речь идет о матери Баграта Гурандухте, вот тоже любопытно, почему? Потому что данные говорят ее имени Гурандух, который не имеет отношения к христианскому имени.
Вообще.
А может быть, каким-то образом восточная церковь позволяла, может быть, носить какие-то такие имена. Почему? Потому что мы знаем ряд грузинских царей, у которых имена далеко не христианские. И ряд армянских царей, у которых имена тоже не православно-христианские, так скажем. И в этом плане думается, что там какая-то вот непонятные моменты существуют. Но я думаю, что это историки, исследователи со временем и эту страницу тоже откроют и раскроют для любителей.
Давайте мы обратим внимание на нашу гостью. И, Белла, скажите, пожалуйста, вот действительно вы сейчас упомянули, что во время Отечественной войны, которая прошла в 1992-93 годах на земле Абхазии, очень пострадал ведийский храм. Я сама, неоднократно поднимаясь туда, к храму, видела следы снарядов, следы пуль, следы... там именно разрушения, которые вот не так давно были, порядка 20 лет назад. Почему вдруг был создан фонд именно спасения ведийского храма? В Абхазии есть множество храмов. Почему не создать фонд спасения всех храмов Абхазии? Почему был выбран именно ведийский храм?
Спасибо Богу и к счастью нашему, на просьбу того, что вот такая проблема присутствует, по этому храму, откликнулся наш земляк, выходец из села Бедия. Он ныне является депутатом Госдумы, гражданин России Отар Йонович Аршба. Его именно усилиями был создан благотворительный фонд спасения ведийского храма 12 мая 2004 года. По ходу нашей работы, естественно, как только мы создали, мы начали, наверное, с тех дорог, которые являются трудными. Вот это значит Творчал-Бедия, Бедия-Губедия, Губедия-Храм. Некоторые дороги мы заново прокладывали, сделали аллею, открыли даже храмовый колодец, который я вообще, например, там проживала и не знала о нем вообще.
Я вот и сейчас это не знаю.
Вот там есть храмовый колодец. Это было на самом деле очень удивительно, и, к счастью, мы нашли его. И наш фонд все время вел спасательные, восстановительные работы. После того, как мы подошли уже, после дорог уже сделанных, значит, подошли уже к самому храму, непосредственно встал вопрос, что нужно восстановить северную стену ведийского храма. Мы обратились в научно-реставрационные мастерские Москвы. Оттуда приехал, значит, есть такой Масунов. Это он работник Центрально-научно-реставрационных мастерских Министерства культуры Российской Федерации. И мы сделали... значит, трехтомную научно-проектную документацию по ведийскому храму. Она же была одобрена Управлением охраны памятников историко-архитектурного наследия Республики Абхазия и, естественно, утверждена была председателем фонда. После этого мы нашли, значит, главных исполнителей. И главный подрядчик – это была российская холдинговая компания «Скол». И мы завершили эту работу успешно. По северной стене мы восстановили. То есть там таких проблем сейчас нет. Мы от снарядов освободили, положили все как положено, восстановили как подобает. Я так думаю, например.
Слава Богу, потому что с каждым годом все больше и больше людей из Российской Федерации, из многих других стран, узнав через интернет, узнав, может быть, даже и с помощью вот узнают с нашей программы, захотят увидеть эту жемчужину, потому что место уникальное. Конечно, я не знаю, каким образом выбиралось тогда строителями храма и Багратом II-III это место. Сурам знает.
Ну,
расскажите нам.
Знать эту эпоху было бы неплохо, но... ну, то, что мы можем предположить. Белла буквально только что рассказывал о том, что в этом храме, значит, в прежнее время стояла церковь. Но инженерные работы, которые там проводили, значит, археологи присутствовали, значит, и мы просили этих инженеров, чтобы они тоже нам позволили где-то заложить шурфу, и, значит, чтобы это было польза и для инженеров, которые изучали возможности состояния крепости этих стен, значит, и для археологов какие-то, значит, нюансы взять из древности, из-под слоя земли. И мы выяснили, мы знали по книге Северова, архитектор, академик архитектуры, значит, Северова, грузинская архитектура, так называемая, у него есть такая книга 1938 года, если память не изменяет, то в его книге написано про Беди буквально, значит, два абзаца, но в одном абзаце у него написано, что на южной стороне бедийского храма имеется церковь, такая-то, такая-то. Но после никто в Абхазии это не видел, ни исследователи, археологи, историки не видели, не знали и так далее. И когда мы стали расчищать, мы это обнаружили. Мы обнаружили, заново занесли как бы в реестр памятников и сделали соответствующие чертежи для потомков. Ну, конечно, на это работа не закончилась. Мы копали с западной стороны, мы обнаружили нартекс, который там визуально можно видеть, и который, значит, визуально невозможно было видеть, что часть была прикрыта землей. Мы сделали зандажи на востоке, значит, где мы обнаружили захоронение, и расчистка северной стороны храма. И с северной стороны храма тоже был обнаружен достаточно уникальный, древний, как и в случае на южной стороне, храм. И южный храм, и северный храм бедийского храма. Почему, значит, мы говорим северный-южный? Почему? Потому что северная сторона южного храмика, зального храма, является частью фундамента сегодняшнего бедийского храма Влахенской Божьей Матери. Вот то, что мы обнаружили на северной стороне, значит, зальная церковь, южная стена и этого храма является частью фундамента северной стены бедийского храма. Видите как? Значит, до постройки, до 10-го, до начала 11 века, мы думаем, что храм был построен в конце 10 века, на этом месте, это место было достаточно излюбленным, достаточно светочтимым, и стояли храмы. Может быть, они были разрушены, но мы также знаем, что внутри храма тоже присутствует еще остаток третьего храма. Мы также думаем, что этот храм может быть крестово-купольным, но, скорее всего, возможно, удлиненная форма самого бедийского храма позволяет нам говорить о существовании трехнефной базилики, которая соответствует по времени 6-7 веков. Может быть, с переходом на 8 век. Почему? Потому что те южные и северные церквушки, храмики, которые мы расчистили, они действительно могут относиться к 5-6 веку. На одном из докладов мы сказали 5-7 века. Ну, теперь думаем, что, во всяком случае, северный храм уж точно 5-6 век. Почему? Потому что все нюансы архитектурных деталей Константинопольской школы архитектуры церковной там присутствуют. Один из таких примеров. Апсидная часть этой церкви трехгранная. Трехгранная является неотъемлемой чертой Константинопольской школы архитектуры. Ну, для слушателей наверняка многое видели, многое знают. Ну, просто я хочу повторить. Трехгранная церковь в византийской, константинопольской, в столичной школе появляется в IV веке, имеет место быть и в XV веке, то есть до последнего момента существования Византийской империи. 1420-30 годы, которые начали строить внутри города церковь, тоже имеет трехгранный выступ, алтарный выступ, апсидный выступ. То есть это говорит о том, что традиция, которая была заложена в Константинополе, имела продолжение на протяжении тысячи лет, то есть без изменений.
Белла, скажите, что сейчас происходит в храме, что сделано, что удалось достичь, чем может фонд порадоваться, да, или порадовать нас, и что хотелось бы сделать, и какие планы?
Ну, как вы видите, на самом деле, после того, как мы завершили противоаварийные работы, значит, была проложена дорога, естественно, еще больше заинтересовала фонд, чтобы продолжить там работы. Но впереди здесь была у нас проект реставрационный должен был быть там, естественно, пройти. И мы обратились к научно-производственной фирме «Тектоника». Они откликнулись на нашу просьбу и начали готовить проект реставрации. Проект реставрации всего храмового комплекса на стадии завершения. Мы наверняка уже в сентябре будем стараться делать там уже госэкспертизу, и можно будет проект реставрации сдать государству. Я так думаю, наверное, уже вправе заниматься, значит, пересмотреть этот проект, и государство с удовольствием этим займется, потому что очень много сделано для этого. Но на сегодня мы можем что сказать? Мне кажется, посещая вот этот храм, никого не оставляет к нему быть равнодушным. И, естественно, мы ждем больше, как говорится, заинтересовать хотим людей, приобщить их к нам. И мы рады любой, как говорится, поддержке. Вот как, тем более, пример тому уже есть. Это Отар Йонович Аршба, который непосредственно... Во всяком случае, на сегодняшний день, в этом виде, в котором он расчищен, дорога, вы как говорите, да, на самом деле, там периодически его нужно поддерживать, мы стараемся это делать, сам храм в чистом виде сохраняем его, и я думаю, что...
Скажите, кому пришла идея послужить там службу?
Это фактически пришла идея нам, потому что там туда приходишь, уже чувствуешь такая
петь
аура
хочется.
Какая-то, и петь хочется.
Петь хочется.
И жить хочется. Вот знаете, какой-то, я не знаю, все-таки искорка какая-то появляется внутри, и ты... И потом оттуда более спокойный, вот такой...
Умиротворённый,
вот так уходишь оттуда. И вы знаете, вот если даже на фонд уже выполнит как бы свою задачу, то есть дойдет до логического завершения, мне будет очень жаль закрывать его и передавать этот проект кому-то и так далее, вот так.
Так не обязательно закрывать. Я думаю, что помимо восстановления храма, там нужно восстановить монастырь, который был с помощью Российской империи там основан, открыт и развивался. И мне, например, очень жаль, я так понимаю, что с приходом советской власти был закрыт и заброшен монастырь, да?
Конечно, советская власть... Много пользы принесла, но в духовном плане, конечно, много бед тоже, значит, с собой зацепила. И в первую очередь, да, бедийский храм, а и предреволюционный храм, который был построен перед входом бедийский, значит, храм, также был закрыт. Сегодня этот храм практически задействовать, отремонтировать, я думаю, что много не надо, только воля самих наших
прихожан.
Я бы больше сказал прихожан, конечно, это, вы знаете, немножко сторона такая. А если бы наши святые отцы, которые здесь в Абхазии работают, если бы они взялись бы и прихожане поддержали бы, и работа пошла бы быстрее. Но не это главное. Это, конечно, главное, но обратите внимание, ведь в бедийском храме на северной стороне за крепостной оградой стоит церковь. Вот это что достаточно тоже старая, и тоже средневековая. Это тоже просто так со счета сбрасывать нельзя. Значит, церковь достаточно интересная. Почему? Потому что апсидная часть фактически отсутствует. Хотя алтарная часть имеется. Апсидная алтарная часть прямоугольной формы. В Абхазии таких храмов, да, ну, наберется около 6-7 известных, уже зафиксированных. Почему такие появились в Абхазии? Это вопрос для исследователей. Вот что касается места выбора, вы спрашивали, я не успел ответить и приношу извинения слушателя. Дело в том, что Эта плато настолько интересна на подходе с южной стороны, со стороны моря, когда храм открывается обзору на фоне зеленых гор, синеющего неба, создается ощущение, что храм готов воспарить в небеса. И что интересно, пропорции самого храма этому тоже подталкивают. Вот посмотрите, длина храма и к ширине 1:2, высота храма к ширине 1.5, то есть, скажем, если 22 с чем-то метра в длину, то ширина около 12 метров, а высота около 25-27 метров. Конечно, если купол имел бы место, оно разрушилось в самом конце 19 века, на фотографиях сохранились часто этого фрагмента, но, к сожалению, сегодняшний день, уже в советское время, насколько я помню, чтобы при развале купола, чтобы никого не, значит, никто не пострадал, барабан купола был целиком снят. Но поскольку я лично поднимался на этот уровень, я видел этот барабан, остатки этих камней, так называемые окна на барабанах, остатки, и там присутствует, что удивительно, резные орнаменты конца XI века, то есть, возможно, даже XII век, что говорит о том, что когда-то на каком-то этапе этот храм претерпевал определенную ремонтную работу. Почему? Потому что Ибидийская плата и вообще этот край Восточной Абхазии достаточно часты землетрясения. Не такие, может быть, глобальные, но и тем не менее храмы страдают, как и страдали населения прошлые века. Вот что касается Турции османского периода, должен вам сказать, что Бидийский храм до 17 века включительно, когда Турция здесь имела большое влияние, оно функционировало. Да, может быть, не в такой мере, не в такой силе, может быть, но все равно функционировало. И когда турецкая ига усилилась где-то в конце 17-18 веке, храмы Абхазии начали пустеть. Население, видимо, начинает исчезать, уходить, скрываться и так далее. Многие храмы были сожжены. Я имел возможность раскопать три храма, и все три они были сожжены как раз вот в конце 17 века. Может быть, в начале 18 века. Почему? Потому что керамика горит обетом, и горелый след в храме на полу, у входа в алтарной части как раз говорит о том, что вот во время турецкой агрессии эти церкви могли гореть и горели. Реально могу я подтвердить.
Срам, мы видим, что вы очень много знаете. Мы оставим тайну, оставим интригу и перенесем что-то на следующую программу. Белла, скажите, как с вами можно связаться? Например, есть люди, может быть, которые услышат нашу программу, захотят вам помочь, захотят с вами связаться.
Я думаю, все, кто слушает нас, если будет у них желание, а это самое главное, приедут в Бедию, и там мы уже встретимся, потому что этот храм и это уникальное сооружение далеко не последнее место занимает у нас в Абхазии. Поэтому кто приедет в Абхазию, он обязательно об этом будет знать и помнить. Добро пожаловать!
Я Белле рассказывал уникальную легенду, маленькую легенду, красивую. Дело в том, что прошло какое-то время, и во времена царствования великой царицы, абхазы считают ее своей, царица Тамара, храм от землетрясения разрушилась, и она по приказу велела восстановить. Она восстановила. Вот помните, когда я говорил, что орнамент на окнах барабана другого периода присутствует. Это как раз вот с этим может быть и связано, как бы некое подтверждение. И по легенде, она создала макет золотой ведийского храма, заполнила золотыми монетами и спрятала в столице Абхазии, так скажем. Значит, если еще раз храм разрушится, надо открыть потайную дверь в столице Абхазии и посмотреть на макет, чтобы никто не взялся нарушить систему построек, значит, пропорции этого храма. И по пропорции возвести заново этот храм.
На эти золотые монеты.
На эти золотые монеты.
Ну, замечательно. А я напомню нашим радиослушателям о том, что мы начали цикл программ «Православной святыни Абхазии», которую мы подготовили при поддержке фонда «Русский мир». Меня зовут Юлия Павлюченкова, я руководитель Абхазского бюро «Радонеж». Мой соведущий Сурам в крещении Андрей Сакания. У нас сегодня в гостях председатель благотворительного фонда спасения бедийского храма Белла Аршба. И также я скажу нашим радиослушателям о том, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» или на электронный адрес, который мы сделали специально для этой программы. Радонеж, ZH в конце, как обычно, Абх, Абхазия, первые три буквы, @mail.ru. Еще раз напомню. Либо на короткий номер 5522 в начале сообщения надо написать слово «Вера» и потом свой вопрос или сообщение, или на электронный адрес radonezh@abh.mail.ru. Мы будем рассказывать о святынях Абхазии. Мы расскажем о всех храмах, которые есть на этой замечательной святой земле.
Православные святыни Абхазии.
Или мы начинаем цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, так как это всего лишь вторая программа, что меня зовут Юлия Павлюченкова, я руководитель Абхазского бюро «Радонеж» и представлю с удовольствием своего соведущего Сурам в крещении Андрей Сакания, археолог, искусствовед. Сегодня у нас интересный гость, но прежде чем я его вам представлю, я напомню также, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522, в начале сообщения пишите слово «Вера» или на электронный адрес, специально созданный для нашей программы, radonezh@abh.mail.ru. Итак, представлю нашего сегодняшнего гостя, Олег Хухутович Бгажба, археолог, доктор исторических наук Российской академии наук, академик Академии наук Абхазии. Я чуть-чуть расскажу, Олег Хухутович, прежде чем вот дам вам слово, что Олег Хухутович у нас первооткрыватель самых ранних дамасских мечей 3-4 века на территории бывшего СССР. Здравствуйте.
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 Сегодняшняя наша тема – это христианство в Абхазии в исторических параллелях. И мы с вами обсудим и вместе с нашими радиослушателями поймем, как развивалось христианство в Абхазии, что происходило в исторические моменты в тот или иной период, какие храмы остались как бы, да, результатом развития христианства в тот или иной период. Поэтому давайте, Олег Хухутович, начнем с самого начала.
Ну, с самого начала, если начать, то это надо сказать, что вообще христиане как таковые стали называться в Антиохии в 43-м году нашей эры. А как через 12 лет по церковному преданию Симон Канонит и Андрей Первозванный, это падает на 55-й год, они, значит, проповедовали на территории исторической, ну, вот нашей страны, Абхазии, и Симон Канонит остался в Новом Афоне.
В нынешний, да?
Нынешний Новый Афон, Псырска называется по-абхазски. А Андрей Первозванный пошел проповедовать в Зихию. Потом Симон Канонит, он принял смерть мученическую там, и в честь этого был воздвижен там храм впоследствии. Ну, это у нас называется, знаете, если так следует церковному преданию, это как бы раннее приобщение, это знакомство народа, древнего нашего абхазского народа, с догматами вот, будущем новой мировой религии.
Но скажите, да, но тогда абхазов же не было. Были абазги, адыги.
Я и сказал, что
да?
Древние абхазы.
Да-да-да, вот это я просто хочу понять, это какие были народы?
Это как раз они проповедовали в стране абазгов. Ну, так это вот в церковных письменных источниках сказано. Вот, и вот это у нас называется апостольский период, который длился примерно с первого века по третий век. Ну, потом зерна вот этой религии сюда попадали на нашу почву, помимо вот этих апостолов. Кстати, не всякая страна, не всякий народ может похвастаться тем, что им проповедовали именно апостолы. Мы можем этим гордиться. Сюда эти зерна попадали еще через римских легионеров, потому что здесь с третьего, вот в третьем-четвертом веке квартировали три когорты в Пицунде, там в Севастополе и в Зиганисе. Вот в Пицунде, значит, безусловно, какая-то была при крепости какая-то раннехристианская церковь.
Вот мы Сурама сейчас спросим.
Да, но дело в том, что тогда еще, вот что очень важно, мы потом к Сураму обратим, тогда очень важно, что еще догматы христианской религии еще не были узаконены Первым Никейским собором, и вот эти, значит, легионеры, и, кстати, туда ссылали мучеников, это известно, вот мученик Аренти со своими братьями туда тоже попал в Пицунду, они, значит, создали там самую раннюю христианскую общину вообще на территории Кавказа. И, значит, первым был, значит, Сафроний, епископ, а потом, значит, епископ Стратофил. И вот я вот сейчас закончу вот этот сюжет, и потом, видимо, меня дополнит Сурам. И вот этот епископ Стратофил Пицунский участвовал в Первом Никейском соборе в 325 году, где были утверждены догматы христианской религии. Там же участвовал и Константин Великий, но он тогда не был христианином, он выступал как бы от язычников. И вот этот епископ Стратофил, он подписал на шести языках, подписался.
То есть такой уровень,
да,
образования.
Там, да, там где-то, сейчас я точно не помню, но где-то из всех присутствующих его подпись где-то посередине, по-моему, стоит. Число присутствующих. И таким образом была эта религия узаконена, которая стала мировой. Вот. И к этому периоду как раз вот относятся вот к четвертому, началу пятого века, самые ранние церкви, ну, я не думаю, не только на территории Абхазии, вообще самые ранние христианские церкви, вот в районе Пицунды. Пицунда у нас как бы считается ранним христианским центром, откуда потом она стала расширяться и вглубь, и вширь нашей территории. Даже попадала в горные части. Вот мы потом поговорим об этом. А я думаю, сейчас будет интересно, если нам Сурам расскажет, он специалист по христианским памятникам, как раз он расскажет, вот дополнит меня и то, что я сказал вот, с точки зрения истории.
А можно мне один вопрос?
Пожалуйста.
А есть ли информация о том, что вот эти епископы, они были из числа народа абазгов, или это были римские епископы?
Об этом трудно сказать, потому что каждый хочет, чтобы этот епископ был связан с его народом. Например, грузинские историки считают, что это, конечно, был грузинский, ласский какой-то епископ. Но мы считаем, что раз он был на территории Абазги, то, возможно... Правда, мы учебник написали по истории Абхазии Слакова. Мы в своем учебнике как раз не касаемся этого. Мы просто говорим, епископ Стратофил из Пицунды.
Ну, может быть, где-то зафиксирован.
Нет, Срам. Это трудно сказать.
Ну, по этому вопросу, это вопрос очень, для Абхазии, во всяком случае, это глобальный вопрос и для науки, и изучения христианской культуры, и духовной культуры в том числе. Олег Ухутович назвал первого епископа на территории современной Абхазии, на исторической территории Абазги, Сафроний. Вот если спросить, как Сафроний мог оказаться в Абхазии, тогда мы должны вспомнить некую такую историю, которая гласит, что армянский царь, который принял и сделал христианскую религию государственной в 301 году,
при отце Григории.
Да, еще до официального признания в Римской империи в 301 году. Так вот, в 301 году, 301-303 годы в промежутке, он созвал всех жителей Кавказа, исторические сведения армянские так говорят, всех, созвал, позвал абхазского царя, там так и написано, абхазский царь, и они приняли крещение. Мы так предполагаем, что во время крещения крестителем мог быть отец святой Григорий, святой Григорий, равноапостольный. Так вот, по возвращению в Абхазии, правитель Абхазии, так будем читать, если по оригиналу читать, с ним был отправлен Сафроний. Какой нации, трудно представить, поскольку сам Григорий был не греческого происхождения, не армянского происхождения, а парфянского происхождения. А кто был направлен сюда? Греческий ли епископ, или армянский ли, или еще кто-то, мы это не знать не можем. Конечно, очень хотелось бы, чтобы он был, конечно, местный, но по традиции церковной чаще всего первыми епископами становились из греческого этноса. Живой пример и более детально разработанный – это конфликт епископов и митрополитов в Киевской Руси. Если кто помнит, конец X века, начало XI века, середина и до конца происходила смена пришлых и местных элементов. И тогда, когда правитель оказывался более самостоятельным, уверенным в своих каких-то действиях, он, давал возможность, соглашался с тем, чтобы местный был управителем духовно-христианской культуры, религии в стране или в регионе. Возможно, и здесь такие моменты тоже были. Нельзя это тоже исключить. И тем более, что раз мы говорим о христианской культуре, хочу параллельно заметить одну такую деталь. Ведь христианство к нам, с апостольской проповедью проникло. Конечно, говорит, что было в середине первого века, насколько оно укоренилось, насколько, что происходило, мы сегодня трудно представить. Но если по аналогии идти, то понятно, что местные правители на всех уровнях, скорее всего, возможно, они сопротивлялись новому. Почему? Потому что так было в Риме.
Так и везде.
Так было в Римской империи. И теперь хочу сказать, что в Римской империи, не только легионеры римские из разных народов служили в войсках, и они находились на территории Абхазии, но из Абхазии набранные войска служили внутри территории Римской империи. А официально известно, в конце 3-го, в начале 4 века в Египте служила целая войско, целая группа войска, Алла Прима Абазгурум, так их называют, правое крыло. Это означает, что Алла, то есть если набирается из неримского народа людей, то это 1200 до 2000 человек должно было быть. Причем это войско было настолько специализированное. Почему? Потому что в самом войске римском конное всадническое войско не было тяжеловооруженным. Тяжеловооруженные элементы были у иранского персидского войска, у персидского шаха. Вот этот элемент был привнесен, в римскую с абхазским, почему их называют катафрактариями, насколько, я помню. Так вот, и, конечно, отставники, которые могли остаться на красивых землях Рима, внутри Рима или в римских провинциях, некоторые, конечно, можно допустить, что они возвращались, и по возвращению они могли, естественно, выбирать там, где им комфортно. В данном случае, конечно, комфортнее всего было бы, почему? Потому что римские законы они знали, они уже наверняка были римскими гражданами, и, соответственно, зная языка, зная культуру и становясь христианами, они выбирали те места, те центры, где им было комфортно жить. И таким могло быть Пицунда, Севастополис, Зиганис и, возможно, еще другие, значит, пункты, которые в Абхазии, конечно, имеются.
Я вот еще что хочу сказать, что мы тут в основном говорили больше о том, как шло проникновение христианства. Но тут вот в этой части нужно еще что сказать, что после этого мы знаем по источникам, что христианство было принято официально. Значит, сперва было проникновение, потом принятие официального христианства, но с принятием официального христианства это не значит, что весь народ стал верить в одночасье, ни в коем случае, потому что народ наш, в общем-то, имел традиционную религию, был консервативен очень. Да, собственно говоря, зачем далеко идти? Вот на Руси приняли христианство в X веке, а только к монгольскому нашествию. Монгольское нашествие как бы послужило катализатором. Они еще до этого нашествия верили в Перуна, во все своих этих языческих богов. То же самое и здесь было, здесь все не сразу было.
Ну да, в городах более распространенное было.
Да, потом интересно, знаете, самое первое, значит, в письменных источниках есть сообщение о том, что Ласки царь Губас, он проштрафился перед византийским императором, и чтобы его задобрить, он пришел, это впервые, вот в V веке именно, после Никейского собора. Он пришел к нему, одев поверх персидского одеяния, христианское свое одеяние, и льстивыми речами очень понравился этому императору. Ну и вот он его простил. Да, ну и после этого, значит, что все местные народы, в том числе не только, имеется в виду и лазы, и, конечно, и наши предки, древние предки абхазов, они, их руководители, их начальники, их вожди, тогда еще царей не было, хотя в письменных источниках
есть царь, да,
называют их, но это еще не были настоящие цари, вот. Они должны были иметь женами именно гречанок, потом занимали важную должность там при императорском дворе, должны носить были белую шелковую мантию, красные сапожки и ремень, и ремень обшитый жемчугами. Вот. И что самое интересное, что вот этот потом Губас через 20 лет был убит византийцами, но... Вот как раз я об этом и говорил, что не сразу все это Вот это его сородичи похоронили, не, там прямо написано, не по христианскому, а по своему обычаю. Теперь, почему возникло вот это у историков понятие официальное принятие христианства? Тут связано с политикой, естественно, потому что в Восточном Закавказье... была война между Византией и Персией. Персы ликвидировали Картлийское царство. Ответная сходу была, значит, мера Византии. Они, значит, постарались вести вот в Западном Закавказье, куда входила и Абхазия, и нынешняя территория, вести, значит, христианство. Причем на разных территориях вот по-разному принимали. В разное, ну, в Лазике раньше всего, в 523-м, в Абсилии, в 20-30-х годах 6 века. У абазгов в 548-м они уже были христианами, а у мессимиан, значит, 555-556. Вот. Но это является официальным принятием. И вот я вот интересную вещь хочу рассказать. Вот... Мы раскопали вместе с Юрием Николаевичем Вороновым очень большой, почти один из самых больших могильников в Советском Причерноморье, около 500 захоронений, больше 500 захоронений в районе Цабала. Кстати, потом расскажет, я думаю, обязательно Сурам, наш как раз специалист по церковной архитектуре, что именно даже в горах были ранние христианские церкви. Не где-то в Пицу, да. А именно в горах, да. И вот этот могильник, он функционировал там со 2 по 7 век. И вот на этом могильнике ловится вот эта история самого проникновения христианства. Вот после вот середины 6 века, как я говорю, там принятие официальной религии при Юстиниане произошло это. Значит, в мужских и женских захоронениях пропадают кувшины. Ведь когда хоронили не христиане, они все клали в погребение, потому что считали, что жизнь там продолжается еще. А значит, через какое-то время пропадают кувшины, у мужчин потом оружие, у женщин украшения, и все это длится до начала 7, то есть лет 100, наверное. 100, а может
побольше.
Побольше,
даже,
да. Это говорит о том, что оно длилось еще 100 и больше лет. Тот факт, что в начале 7 века был раскопан всадник с лошадью, то есть лошадей еще хоронили. И только где-то к концу 7 века, 8-го, начало 8-го, перестали класть вещи в погребение. И так вот... Вот мы не можем объяснить, почему-то в 13-м, 14-м, 15-м, 16-м снова стали класть вещи. То есть, возможно, это роль христианства в это время почему-то ослабевает. Вот генуэзцы появились в 13 веке, там и католические были эти, и мусульмане, и евреи, там еврейская община была. Ну, вообще разношерстный народ был.
То есть, подведя некую такую черту, мы уже почти до X века дошли, да, я хотела бы все-таки зафиксировать для нашего слушателя важный момент. То есть, на сегодняшний день недалеко от Нового Афона, я имею в виду от самого монастыря, существует место, где в течение 23 лет жил и проповедовал Симон Канонит, и где он был убит. Правильно?
Ну да, там он...
Существует его храмовый, такой пещерный храм.
Да,
и существует место, отмечено около реки, где место проповеди Симона Канонита.
Ну да.
И если вы, дорогие радиослушатели, когда-нибудь вам сподобится вот побывать на святой Абхазской земле,
да,
обязательно...
Так впечатляет, очень
да,
впечатляет.
Да, да.
Эта келья находится там на возвышенности.
Обязательно
там.
Посетите да. храм...
Да.
Такой вот, да, пещерный Симона Канонита,
пещерный.
И посмотрите, пройдитесь вот по этим святым местам. А еще очень хочется, Сурам, чтобы вы сказали все-таки о храмах или ключевых моментах, которые могут увидеть люди, приехав, например, в Пицунди.
Ну, без этого, без самих храмов, материальной культуры раннего, потом развитого Средневековья не может быть. Поэтому это обязательно надо.
Этот вопрос достаточно щепетильный. Почему? Потому что, конечно, все народы хотят, чтобы они были с первого дня появления самого Иисуса Христа, нашего Отца, чтобы все были христианами. Но так не бывает. Потому что христианство пробивало себе дорогу через терни, через мучения, через множество-множество крови. И, возможно, в Абхазии то же самое, потому что судьба самого апостола Симона Канонита говорит о том, что он также был, значит, казнен. Но если задать себе вопрос, а как он был казнен, значит, он был казнен на восточный манер, на та манера казни, которая присутствовала в Иерусалиме, в Антиохии, значит, и в других городах Израиля. То есть как? Побитием камнем, вы понимаете. Значит, ну, я на этот счет не буду останавливаться. Вот келья, где он жил, действительно похож на некий прообраз будущих храмов. Почему? Потому что келья имеет некую такую, значит, выемку, которая похожа на алтарную часть, на апсидную часть храма. И это как будто потом становится прообразом. Но вот что касается первых храмов, конечно, из археологических исследований наших исследователей стало известно, стало известно, что в Пицунском городище, а на тот момент это было недалеко от самого городища, городище было окружен крепостной, серьезной крепостной стеной, располагался центр христианской общины и здание. И первое здание было достаточно скромным, без особых, скажем, таких вот пристроек, без особых новшеств, но это здание было похоже на так называемое базиликальное сооружение, то есть удлиненное сооружение с одной стороны, с западной прямоугольной формы, с восточной стороны такой полукругло-овальной формы. Именно такая форма построек храма, где восточная сторона выделена полукруглой формой, стала потом уже не только на территории Абхазии, но и на всей территории Римской империи неким таким вот, некой формой, которая стала как бы классической.
Это, наверное, самый древний.
И да? Этот храм, тогда, когда обнаружили, они не думали, что, значит, это, а когда глубже стали копать именно вот этот первый храм, если идти с самого низа, скажем, да, вот от древности, это первый храм. И на этом же месте, по мере того, что, потому что вы знаете, храмы разрушаются от землетрясений, горят от всевозможных таких вот катаклизмов, значит, природных, или от человеческих, или от воинов. И в итоге на одном и том же месте, видимо, это было некое такое ощущение святости этой земли. Почему? Потому что на одном и том же месте три храма было возведен, четвертый затем уже впритык к этим храмам был построен.
А где стратофил там?
Теперь вопрос, конечно, интересный, вот стратофил. Вот первый храм наверняка нужно связывать с Софронием. Ну, а для того, чтобы потом сказать, что храм, в котором служил Софроний, может быть, что-то произошло и так далее, но, скорее всего, по каким-то причинам, или естественным, или, значит, его могли переместить, значит, еще в другие регионы, потому что новые христиане нуждались в епископах, да, вот и так далее. Они могли, он мог быть, значит, отправлен куда-то, на его место мог быть назначен, значит, вот как вы сегодня уже говорили, или местный, значит, христианин Стратофил, или, значит, отправленный, значит, направленный в Абхазию, в Абазгию, значит, из центра, да, из некой метрополии Стратофил. Но в любом случае, это храм на сегодняшний день, пока на сегодняшний день, является древнейшим храмом, который по своим формам является древнейшим и близкий к классическим формам христианских храмов зального или трехнефного, почему там четко не определяется насчет его трехнефности. Но на этом же месте следующий храм был возведен по размерам гораздо больше и шире, значит, три нефа параллельно направлены в сторону востока, да, главная ось, и все три нефа были забраны выступающей граненной апсидой, что также является не совсем характерно не только для архитектуры, скажем, Абхазии, там, Кавказа, но и для самой Византийской, Римской империи, потому что Византия еще как-то, еще не оформилась, Римской империи, Восточно-Римской империи. Но, однако, вот это новшество тоже говорит о том, что, значит, местная христианская община по каким-то признакам, значит, строя храм Богу своему, они старались придать этому храму некое своеобразие. Конечно, полноценно она не сохранилась на всю высоту, там фрагменты стены там до уровня 1 метра и так далее. По ним сложно судить всю его конструкцию, но и тем не менее этот храм, остаток этого храма существует. Не на этом же самом месте и третий храм, но уже классический в плане того, что подобные храмы уже строили в самом Риме, строили и в Константинополе, то есть столице Римской империи. Сказать, что именно строители оттуда пришли, ну, трудно представляться. Почему? Потому что строительный камень здесь, раз строители, легионеры служили, если крепость расширяется и могут строить крепостные стены разной формы, разной технологии, то, естественно, и строители могли быть из тех же солдат, которые уже, скорее всего, были христианами, и потому, значит, местные служилые люди могли построить. Ну, значит, Олег Ухотович не сказал, но эта тема не была затронута. На южной стороне крепости там достаточно большое поле, застроено сегодня, к сожалению, но огромная, значит, это площадь, где были захоронения, захоронения дохристианской и христианской эпохи. Но Олег Худович правильно сказал, мы говорим о 4 веке, мы говорим о 5 веке, в 6 веке мы точно знаем, что по приказу Юстиниана, византийского императора, Восточно-Римской империи, по его приказу христианская религия утверждается. Ну, утверждается огнем и мечом, если правду говорить, потому что была война в Абазге, была война в Месемии, ну, в других местах война мы явно не наблюдаем. Ну, можно предположить, что и эти войны были.
Очень интересно, но, к сожалению, нам сегодня надо прощаться. Я напомню, кто у нас был в гостях. Олег Хухутович Бгажба, археолог, доктор исторических наук Российской академии наук, академик Академии наук Абхазии. Спасибо огромное. Также я напомню нашим радиослушателям о том, что с вами сегодня был Сурам в крещении Андрей Сакания, искусствовед и археолог, и я, Юлия Павлюченкова. Спасибо вам большое и до свидания.
До свидания.
До свидания.